Глава 52. Томас со своим отрядом прошел алмазный зал, разбитые окна которого так и не привели в порядок с той ночи, когда произошел переворот. Затем миновали еще 5-6 галерей, лестниц и бесконечную череду комнат, нигде не встретил сопротивления. Томас слышал, что сам Кларимонте поселился в королевских покоях в северной части дворца, неподалеку от тронного зала. Очевидно, в это крыло его люди не заходили. Звуки сражения не долетали сюда. Дворец казался мирным. Томас задумался, не ошибся ли он. Открыл третий глаз, он убедился, что никакой ошибки нет. Кларимонте находился прямо перед ним, за теми двумя статуями со скипетрами в руках, что охраняли уход в комнату ответов. Томас разделил отряд на две группы и приказал ему встать по обе стороны дверей. Солдаты устремились вперед с мушкетами наготове и заняли позиции. Томас подошел следом и протянул руку, чтобы открыть дверь. Он ощутил за спиной вспышку магии и спасла его только невероятная скорость реакции. Ледяной шип прилетел из коридора и врезался в дверь как раз там, где только что стоял фельдмаршал. Томас обернулся и поднял пистолет. Но второй шип вонзился ему в плечо и отбросил к стене с такой силой, что из глаз посыпались искры. Солдаты Томаса погибли один за другим, успев издать лишь короткие вскрики и стоны. Точно такие же магические шипы поразили их у всех в голову или в сердце. Холод начал разливаться по мышцам фельдмаршала, превозмогая боль. Томас вытащил шип из стены, сломал его и сжал рукой края раны. Затем огляделся, пытаясь определить, откуда ждать новой атаки. Шагах у ста от него, по одной из лестниц, мимо которой Томас недавно проходил, спускалась стройная женщина 40 с лишним лет, с сидеющими каштановыми волосами. «Фельдмаршал Томас», — произнесла она с сильным бруданским акцентом. «Лорд Бруде предупреждал, что вы...» Томас вскинул пистолет, и пуля влетела ей точно между глаз. Фельдмаршал вдохнул пороховой дым и подождал, не пошевелится ли упавшее тело. Но оно лежало неподвижно. Томас вытащил из кармана носовой платок и заткнул им рану. Она была очень глубокой и сильно кровоточила. Фельдмаршал едва мог пошевелить рукой и не сомневался, что ледяной шип расщепил кость. Он медленно выпрямился, чувствуя, как силы покидают его, и обвел взглядом тела своих солдат. Ни один не подавал признаков жизни. Томас с трудом открыл дверь в комнату ответа и зашел внутрь. Это было просторное помещение, и в нем еще чувствовалась магия избранных. Хотя все те, кто создал эти заклинания, давно уже умерли. В центре комнаты на возвышении стоял алтарь, накрытый алым бархатом. На нем лежало тело Кресимира. Лорд Кларимонте стоял на коленях перед алтарем, спиной к Томасу. Он был одет в превосходный фрак, шляпа и трость лежали на полу рядом с ним. «Добрый день, фельдмаршал», — сказал Кларимонте. «Мне жаль, что все так вышло». «Нет, это неправда». «Немного все-таки жаль. Заходите». «Не желаете взглянуть, как можно убить Бога?» Таниэль и Капоэль мчались по извилистым темным коридорам, задним комнатам и по тайным ходам. Пробираясь по запутанному лабиринту дворца, Таниэль ощущал впереди огромную мощь. Мраморные полы были усыпаны трупами, стены разрушены магическими атаками. Торжествующие крики адранских солдат постепенно затихли у него за спиной. В этом крыле дворца прежде размещался королевский совет. Древние руны украшали каждую дверь. Теперь здесь было пусто. Пробежав десяток комнат, они поднялись на третий этаж. Затем спустились обратно на второй, пока Капоэль наконец не остановилась в длинном коридоре, ведущем в просторную, хорошо освещенную комнату. Из нее доносились негромкие голоса. Таниэль прошел до конца коридора, подкрался к перилам и понял, что находится в комнате ответов. В центре ее на алтаре лежал Кресимир. Атамас стоял у дверях, держась за окровавленное плечо. Лорд Кларимонте что-то говорил ему тихим любезным голосом, словно обсуждая погоду за вечерним чаем. Таниэль крепче сжал в руке штык. Кларимонте устал перед Томасом, держа что-то в руке. Пытаясь справиться с болью, фельдмаршал прищурился и разглядел острый кусок камня. «Прежде всего, на самом деле, мы вовсе не боги», — сказал Кларимонте, — «не в большей степени, чем вы. Нам просто очень много лет. Мы стали первыми избранными в этом мире, когда другие люди еще жили в землянках. Кресимир часто повторял, что мы появились на свет по воле некоего таинственного создателя, но я знаю, что это полная ерунда. Я помню своих родителей. Он подбросил камень и снова поймал. Я помню, как Кресимир убил их. Он заставил их кричать от боли много часов подряд. Потом он объяснил, что их смерть была неизбежна, поскольку родители не отпускали меня с ним, что они не позволяли научить меня, как овладеть той великой силой, что скрывалась во мне. Еще одна ложь. Ему просто нравилось смотреть, как страдают те, кто слабее его. Я всегда считал, что вы братья. Силы оставляли Томаса. Он потерял слишком много крови. Фельдмаршал нащупал в кармане патрон и хотел бросить его в рот, но случайно выронил. «Братья в одной только магии», — объяснил Кларимонте. «Мы с моей второй половиной, которую вы называете Шерис, были близнецами, сросшимися бедрами. По всем законам от нас должны были отказаться сразу после рождения, бросить нас умирать. Но родители любили нас и решили спрятать. Кресимир убил их, а затем разделил нас с моей второй половиной. Долгие месяцы мы были сами не свои от горя. Если бы Кресимир силой не разделил нас, мы так и остались бы одним целым, как нам и было предназначено от рождения». Кларимонте нахмурился и посмотрел на балкон за спиной у Томаса. «О чем я говорил? Ах да, чтобы убить бога, требуется либо грубая, но мощная магия, какой воспользовался сам Кресимир, когда несколько месяцев назад расправился с воплощением Адома, или нечто вроде этого. Он еще раз показал свой камень. Я нашел этот обломок много тысяч лет назад в стороне, которую теперь поглотил океан. Кресимир порезался об него, когда был еще ребенком, а теперь эта кровь уничтожит его. Никогда не слышал о подобной магии. Все расплывалось у Томаса перед глазами. Он еще сильнее зажал рану в плече. Она оказалась намного серьезнее, чем он решил поначалу. «Томас, потеря крови скоро совсем вас ослабит. На самом деле вы, конечно же, слышали про такую магию. Она давно была забыта в этой части мира, еще до того, как мы с Кресимиром появились на свет. И мы никогда по-настоящему не понимали ее. Но ею все еще пользуются в стране, расположенной на другом краю света, в Дайнизе. Да, по ту сторону пролива от Фатрасты. Маленькая дикарка, которую привез с собой ваш сын, управляется с этой магией лучше всех, с кем я когда-либо сталкивался, включая и меня самого. Но с помощью таких амулетов, как этот, я убил всех своих братьев и сестер, за исключением двоих. А дома и Кресимира. Да, я очень привязан к дому. Он всегда был добр ко мне, еще до того, как я обрел настоящую силу. И до сих пор я его не трогал. Но боюсь, после того, как мы уберем с дороги Кресимира, моя близняшка не будет столь великодушна. Однако вернемся к нему. Кларимонте замолчал, услышав отчетливый хлопок. Из-за мерцающей магической завесы появилась Шерец. Она тяжело дышала, волосы и сама ее кожа дымились. Кларимонте поддержал ее одной рукой. «Привет, моя дорогая! Что случилось?» Шерец закашлялась, отошла за алтарь Кресимира, и там ее вырвало. «Это все мерзкая магия нашего проклятого братца! Мне пришлось сбежать, но не думаю, что он отправится в погоню. Я же предупреждал тебя, нельзя ничего есть в этом городе!» Любезный тон Кларимонте сделался слегка раздраженным. «Не беспокойся, это не смертельно. Адам слишком сентиментален, чтобы кого-нибудь убить». Томас шагнул вперед. Мир раскачивался у него перед глазами. Пол ходил ходуном. «Это нужно прекратить немедленно», — произнес он. «Почему ты его еще не убил?» — спросила Шерец, указывая на Томаса. Кларимонте страдальчески закатил глаза и обернулся к фельдмаршалу. «На случай поражения на выборах у меня был запасной план. Ослабление позиций Рикарда, обвал адрианской валюты. Я рассчитывал прийти к власти лет через 12, но, кажется, моей второй половине не хватит на это терпения». «Ты бросил меня одну в этой проклятой башне!» — с упреком сказала Шерец. Томас сделал еще шаг вперед. «Убейте Кресимира! Ну же, я не стану вас останавливать! Он заслуживает смерти! Но увольте нас от ваших политических игр! Оставьте Адро в покое!» «Не станете нас останавливать?» — усмехнулась Шерец. «Нет-нет», — вмешался Кларимонте, — «не стоит сбрасывать фельдмаршала со счетов. Я собираюсь объединить этот мир и положить начало новой эре. И мне хотелось бы, чтобы этим занялись вы, Томас. Скажите «да», и я спасу вашу жизнь, пощажу ваших друзей и родных. Вы будете жить очень долго и пользоваться всеобщим уважением. Вы установите мир во всем Девятиземье. Томасу становилось все труднее дышать. Он чувствовал, что кровь попала в легкие, и начал подозревать, что ранен не только в плечо. Напрягая последние силы, он выхватил из-за пояса второй пистолет и навел его на Кларимонте. «Нет!» Пистолет растаял во вспышке света вместе с рукой Томаса. Никакой крови не было. Фельдмаршал просто перестал ощущать ее. Магия принялась терзать его, едва не разрывая на части. Голова трещала от боли. Наконец он пошатнулся и упал. А в комнате появилась вторая половина Бруде. Таниэлю пришлось остановиться. Несколько мгновений он ждал, наблюдая за их разговором. «Поэль, — прошептал он. «Их здесь двое. Даже если я смогу подобраться к ним, у меня только один штык». Капоэль ненадолго задумалась. Затем кивнула и ткнула себя пальцем в грудь. «Ты сама?» «Еще один кивок. Но что ты сможешь сделать?» Она усмехнулась, но не успела ответить. Краем глаза Таниэль заметил, как Томас выхватил пистолет. Оружие взорвалось прямо у него в руках, и Таниэль почувствовал, как отца пронзило магическое копье. Он спрыгнул с балкона и приземлился по другую сторону алтаря. Томас рухнул на пол. «Отец!» — вырвался у Таниэля исполненный муки крик, больше похожий на сдерживаемое рыдание. Он шагнул вперед и почувствовал, как магия Бруде проползла мимо алтаря, обвила его кольцами, словно питон, и сдавила со страшной силой, стараясь сокрушить кости. Такое же ощущение он недавно испытал на площади выбора, как будто двигаясь по поясу в грязи. С зажатым между пальцами штыком он пробивал себе дорогу сквозь магию, словно корабль, разрезающий волны. Шерри сдвинулась ему навстречу вокруг алтаря, а Клоримонте с бесстрастным лицом подошел к Крисимиру и замахнулся острым обломком камня. «Поэль, помоги!» Над головой Таниэля пролетел короб с куклой Крисимира, который Капоэль принесла с собой. Прутья рассыпались, а вместе с ними разорвались путы, связывающие бога. И в то же мгновение магический удар отбросил Шерриса Кларимонте в дальний угол комнаты. Крисимир скатился с алтаря и посмотрел на Таниэля. Тот замер на месте, боясь увидеть безумие в глазах бога. Но там не было никакого безумия. Вообще ничего не было. Выражение лица Крисимира оставалось абсолютно бесстрастным. Кукла, висевшая над головой бога, дергалась, как марионетка, повторяя его движение. Таниэль рванулся к Кларимонте, но тут же упал на колени. Он попытался подняться, но безуспешно. Словно тяжесть всего мира давила ему на плечи. Глаза вылезли из орбит, сердце бешено колотилось. Но он продолжал бороться с неумолимой и невидимой силой. Из-под полуприкрытых век он взглянул на Кларимонте и Шерис. Стиснув зубы, они сопротивлялись магической атаке Крисимира. Таниэль понял, что это давление направлено вовсе не на него. Он просто очутился как раз посередине между сражающимися богами. Но Капоэль пыталась его защитить своей магией. Таниэль дрожал каждой частичкой тела. Сухожилия натянулись до предела. Кости в любой момент могли треснуть от напряжения. По лестнице в дальнем углу комнаты спускалась Капоэль. Ее лицо заливал пот. Она шевелила пальцами, словно кукловод, дергающий кукол за нити. Кларимонте и Шерис с разных сторон двинулись к Крисимиру. Сам он, казалось, нисколько не пострадал, но восковая кукла над его головой начала плавиться, постепенно превращаясь в бесформенную массу. Кларимонте замахнулся каменным ножом и ударил им по шее Крисимира. Тот упал на пол. Таниэль внезапно освободился из тисков встречной магической атаки, и его швырнуло вперед. Он чудом устоял на ногах, ухватившись за фраг Кларимонте, и тут же усадил в него штык. Лезвие вонзилось в шею под подбородком и прошло через мозг. Истошный крик Шерис заставил Таниэля выпустить тело Кларимонте и закрыть уши руками. Шерис рванулась к нему, вытянув перед собой руки. И Таниэль приготовился принять на себя всю мощь ее ярости. Внезапно Шерис остановилась. Под ногами у нее лежал Томас, сжимая в здоровой руке каменный нож Кларимонте. Кровь ручьем лилась изо рта, носа и ушей фельдмаршала. Его подбородок был черным от пороха. Томас замахнулся и вонзил ножа в ногу Шерис. Она снова завопила, но скорее от гнева, чем от боли. «Думаешь, меня можно этим убить?» Она схватила Томаса за отвороты мундира и подняла с пола, но тут же отшатнулась, когда фельдмаршал харкнул кровью прямо ей в лицо. «Отпусти его!» — проревел Таниэль. «Кто ты такой, чтобы приказывать мне?» — ответила Шерис. «Я выпью кровь твоего отца до последней капли, потом убью тебя и твою дикарку, а потом верну своего дорогого брата. У меня хватит могущества, чтобы это сделать. Отпусти его, и победа ваша!» Шерис на мгновение задумалась. «О чем это ты?» Таниэль вытащил штык из безжизненного тела Кларимонте и подкинул в руки. «Вот об этом ваша взяла!» Он бросил ей штык. Шерис отпустила Томаса и протянула руку, но штык пролетел выше ее пальцев. Она развернулась с поднятой вверх рукой. Капуэль перехватила штык в полете и усадила его прямо в сердце Шерис. Богиня приглушенно охнула и упала на пол. Капуэль наклонилась над ней, вытащила штык из груди и продолжила наносить удары еще раз и еще, пока Шерис не перестала биться в агонии. Таниэль схватил девушку за руку. «Поэль, она уже мертва!» Дикарка свирепо усмехнулась, но позволила Таниэлю поднять себя. Он велел ей проверить, мертвы ли Кларимонте и Крисимир, а сам подошел к отцу. Томас лежал на боку, истекая кровью. Обе его ноги были сломаны, левая рука искалечена, а от правой вовсе ничего не осталось. Онемевшими пальцами он все еще сжимал каменный нож. «Отец, не уходи!» — в отчаянии взмолился Таниэль. Томас приоткрыл глаза. «Я потерял один из твоих пистолетов». «Все хорошо, отец!» — прошептал Таниэль, уложив голову отца на сгиб локтя. «Не уходи! Останься со мной!» «Все кончилось!» «Да, они все мертвы! Будь они прокляты, эти боги! Останься со мной, прошу тебя!» — сквозь слезы повторил Таниэль. «Нет, Тан!» — фельдмаршал еле шевелил окровавленными губами. «Думаю, уже поздно!» Лицо Томаса расплывалось в глазах у Таниэля. «Прошу тебя, отец!» Томас нащупал отворот мундира Таниэля, пачкая ткань кровью. «Я горжусь тобой, Таниэль. Нечем гордиться, отец. Я плохой солдат и плохой командир. Ты хороший человек и настоящий боец. Остальное не важно. Ты только не умирай, отец. Слышишь, не умирай. Мне пора отдохнуть, мой мальчик. Я заслужил это». «Нет, не пора! Ты еще столько должен сделать!» Где-то раздался грохот, и все здание задрожало, но сейчас это не имело никакого значения. «Я ухожу, сын, и тебе тоже пора убираться отсюда. Агония Бруде будет не очень приятной. Я возьму тебя с собой!» Дыхание Томаса ослабело, рука бессильно упала на пол. Таниэль не слышал нового грохота, не чувствовал, как Капуэль тянет его за руку. «Отец!» «Да», — прошептал Томас, и губы его дернулись в слабой улыбке. «Твоя мать передает тебе привет, мой мальчик. Мы очень тебя любим».